Между тем Швейк перевел Баллоуна на другую сторону железнодорожного пути. По дороге он утешал его, говоря, что они вместе осмотрят город и оттуда принесут поручику дебриценских сосисок. Представления Швейка о столице венгерского королевства, естественно, ограничивались представлением об особом сорте копченостей.
«Как бы наш поезд не ушел!» — заныл Баллоун, ненасытность которого сочеталась с исключительной скупостью.
«Когда едешь на фронт, — убежденно заявил Швейк, — то никогда не опоздаешь, потому как каждый поезд, отправляющийся на фронт, прекрасно понимает, что если он будет торопиться, то привезет на конечную станцию только половину эшелона. Впрочем, я тебя прекрасно понимаю, Баллоун. Дрожишь за свой карман». Однако пойти им никуда не удалось, так как раздалась команда по вагонам. Солдаты разных рот, несолоно хлебавши, возвращались к своим вагонам. Вместо 150 граммов швейцарского сыра, который им должны были здесь выдать, они получили по коробке спичек и по открытке, изданной комитетом по охране воинских могил в Австрии. Вена, 19/4, улица Канезиус. Вместо 150 граммов швейцарского сыра им вручили Седлицкое солдатское кладбище в Западной Галиции с памятником несчастным ополченцам. Этот монумент был создан скульптором, отвертевшимся от фронта, вольно определяющимся старшим писарем Шольцем. У штабного вагона царило необычайное оживление. Офицеры маршевого батальона толпились вокруг капитана Сагнера, который взволнованно что-то рассказывал. Он только что вернулся из комендатуры вокзала и держал в руках строго секретную телеграмму из штаба бригады, очень длинную, с инструкциями и указаниями, как действовать в новой ситуации, в которой очутилась Австрия 23 мая 1915 года. Штаб телеграфировал, что Италия объявила войну Австро-Венгрии. Еще в Брукенолейте в офицерском собрании во время сытных обедов и ужинов с полным ртом говорили о странном поведении Италии. Однако никто не ожидал, что исполнятся пророческие слова идиота Биглера, который как-то за ужином оттолкнул тарелку с макаронами и заявил: «Этого я вдоволь наемся у врат Вероны!» Капитан Сагнер, изучив полученную из бригады инструкцию, приказал трубить тревогу. Когда все солдаты маршевого батальона собрались, их построили в каре, и капитан Сагнер необычайно торжественно прочитал солдатам переданный ему по телеграфу приказ. Итальянский король, влекомый алчностью, совершил акт неслыханного предательства. Забыв о своих братских обязательствах, которыми он, как союзник нашей державы, был связан. С самого начала войны, в которую он как союзник должен был стать бок о бок с нашими мужественными войсками, изменник итальянский король играл роль замаскированного предателя, занимаясь двурушничеством, ведя тайные переговоры с нашими врагами. Это предательство завершилось в ночь с 22 на 23 мая объявлением войны нашей монархии. Наш верховный главнокомандующий уверен, наша мужественная и славная армия ответит на постыдное предательство коварного врага таким ударом, что предатель поймет, что позорно и коварно начав войну, он погубил самого себя. Мы твердо верим, что с Божьей помощью скоро наступит день, когда итальянские равнины опять увидят победителя при Санта-Лючия, Виченце, Наваре, Кустоцце. Мы хотим, мы должны победить, и мы, несомненно, победим. Потом последовало обычное драймальхох, троекратное ура. И приунывшее войско село в поезд. Вместо 150 граммов швейцарского сыра на голову солдатам свалилась война с Италией. В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телеграфист Ходоунский, Баллоун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну. «Подобный же случай произошел в Праге на Таборской улице», — начал Швейк. «Там жил купец Горжейший. Неподалеку от него, напротив своей ловчонки, хозяйничал купец Пошмурный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа. Так вот, купцу Горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошмурного. И он начал вести переговоры с Гавлосы о том, как бы им обе свои лавки объединить под одной фирмой – Горжишей и Гавлоса. Но лавочник Гавлоса пошел к купцу Пошмурному, да и рассказал ему, что Горжишей дает 1200 крон за его ловчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошмурный даст ему 1800, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжишева. Договорились. Однако Гавлоса, предав Горжишева, все время околачивался около него и делал вид, будто он его ближайший друг, а когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал: «Да-да, скоро, скоро, я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну, а когда жильцы вернулись, то уж действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал Горжишему. Вот раз утром пошел Горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы «Пошмурный и Гавлоса».
«У нас, — вмешался глуповатый Балоун, — тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить тёлку, уже договорился, — а вотицкий мясник перехватил ее у меня под самым носом».
«Раз опять новая война, — продолжал Швейк, — раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розок, — говорил бывало дедушка Хованец из Мотоля, который за небольшое вознаграждение сек соседских детей».
«Я боюсь только, — высказал свои опасения Балоун, задрожав всем телом, — что из-за этой самой Италии нам пайки сократят».
Старший писарь Ваник задумался и серьезно ответил: «Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится». «Эх, нам бы нового Радецкого, — сказал Швейк, — вот кто был знаком с тамошним краем. Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь нелегко куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке поймали вора. Он, подлец, когда лез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он у них из рук вырвался, заколол швейцариху и спустился по лесам в этот фонарь, а оттуда уже и не выбрался. И наш отец родной, Радецкий, знал в Италии каждую стежку, его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючия, и итальянцы удрали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он, потому что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючия. После этого ему присвоили звание фельдмаршала. «Нечего и говорить, прекрасная страна», — вступил в разговор повар Юрий. «Да я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него «порко маладетти». Проклятая свинья. И папа римский у него порка, и мадонна миа порка, и папа э порка.